Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Наш гость — Кристина Курча-Предлих, журналистка из Варшавы, много лет проработавшая в России. Кристине Курча-Предлих повезло. Она оказалась в интереснейшей стране в интереснейшее время, стала свидетелем фантастических перемен. Неудивительно, что вышедшая в прошлом году в Варшаве книга, в которой она рассказывает о своем российском опыте, разошлась большим тиражом, более 10 тысяч экземпляров, и получила две награды – книги осени 2007-го и престижную награду имени философа и правозащитника Юзефа Тишнера. Фрагменты из книги «Головой о кремлевскую стену» специально для нашей программы перевел Андрей Базилевский.
Я журналистка. Меня прежде всего интересуют факты. Я должна сосредоточиться только на них, глубоко спрятав эмоции. Ничего не выходит. Россия – центрифуга эмоций в политике и повседневной жизни. Здесь, где потоки вина и слез, крови и водки сливаются в реку, омывающую каждый день, бесстрастное описание – фальшь. А фальши я стараюсь избегать. По образованию я юрист. Из всей юриспруденции меня интересует не столько создание законов, сколько их применение. Справедливость. Категория необычайно редкая в отношениях между властью и народом. Разве когда пишешь об этом, можно сохранить изящную дистанцию? А еще я просто человек, который, живя в России много лет, соединил свою судьбу с судьбой ее жителей. Был среди них, а не где-то снаружи, в искусственных анклавах для иностранцев. Моим главным источником существования были гонорары за статьи. С 97 года, когда меня приняли на работу на телеканал «Польсат», я получала $500 в месяц как компенсацию за аренду квартиры. Это все. Ничтожные доходы сближали меня с моими небогатыми соседями. Я ездила в том же метро, на тех же поездах, что обычные россияне. Лежала в их обычных больницах. Бывала не как журналист, а как простой гражданин в отделениях милиции. Представала перед судом. Поэтому моя судьба – часть их судьбы. Поэтому я так хотела, чтобы это была хорошая судьба. Дирекция телеканала, с которым я сотрудничала, относилась к известиям из-за границы как к пятому колесу у телеги и не любила вкладывать в них средства. У меня даже не было камеры. Время от времени удавалось выпросить денег, чтобы нанять оператора на месте, в Москве. Я всегда приходила в восторг, наблюдая работу российских коллег. Не только потому, что, как правило, это были хорошие профессионалы, хотя я нанимала самых дешевых, но и потому, что они вкалывали как роботы, без перекуров, без перерывов на кофе и обед. Они были очень русские, словно не чувствовали морозы и жары, усталости, голода. Работа должна быть сделана, значит, ее делают, вот и все. Они были надежны и пунктуальны. И, как настоящие русские, никогда не жаловались. Нет машины – едем в метро. И спокойно забрасывали на плечо тяжелое операторское снаряжение. Работая с ними, я смогла понять феномен расцвета российской рыночной экономики. Во всяком случае, там, где эта экономика зависела от находчивости и трудолюбия обычного человека, там, где государство меньше всего ему мешало. Вот если бы отнять Россию у бюрократов и отдать обычным, работящим, как мои коллеги-операторы, россиянам, это была бы страна с молочными реками и кисельными берегами. Только если бы эти обычные, работящие россияне сами немедленно не захотели стать бюрократами.
Кристина, когда начался ваш роман с Россией? Ведь это, наверное, можно назвать любовным романом.
Ой, да, это очень сложный любовный роман, в котором я чувствую сброшенную Россию. Я первый раз приехала в Россию в 1987 году. Я привела там один месяц. Это была шоковая терапия. Я же гражданка тоже социалистической страны. Вообще не представляла себе, что может существовать что-то такое, что я увидела тогда. И я очень хотела вернуться, чтобы понять, какие эти люди, которые я там увидела, серые, грустные, не очень-то приятные, какие они, по сути дела, действительно есть.
Кристина, и... что вас потрясло тогда? Нищета, коммунизм? Что, в 87-м году ведь был как раз подъем, перестройка, люди были так возбуждены и надеялись на лучшее будущее. У меня как раз об этом периоде замечательные впечатления.
Все прекрасно, кроме одного. Я не представляла себе никогда все-таки, что власть может до такой степени пренебрегать народом, людьми, что они до такой степени подчинены властью, что они так ужасно боятся этой власти в лице милиционера. Ну а другое, что, конечно, мне очень неприятно это сказать, но это правда. Это ужасная грязь, которую я видела, и которая истязала на моих глазах потом, когда я вернулась уже в Россию. И, может быть, только те, которые видели эту грязь, этот беспорядок, эти задворки, полные выброшенных холодильников, шин и других дел, только эти люди могут оценить, как поднялась Москва, как она изменилась, как изменились люди, как изменился подход к жизни.
Кристина, а в Польше в конце 80-х годов не так было? Ну, я имею в виду, во-первых, отношение народа и власти. Ведь оно было примерно таким же. Разруха и уныние, и нищета тоже ведь были довольно неприглядными.
Это было все только относительно. Я не ощущала ни такого страха перед милицией, ни такого страха перед властью. Мы воспринимали наш социализм не так серьезно. У нас никакого настоящего коммунизма и не было. Нас никогда не подготавливали к войне. У нас в школах не очень серьезное было, если вообще было. Я не припомню военное воспитание. Я никогда в жизни не держала в руках автомата. Нас не настраивали так против Запада. Все эти разговоры о гниющем Западе, конечно, мы воспринимали с юмором. Польша тоже находилась за железным занавесом, только он был с большущими дырами. И через эти дыры приходил оттуда какой-то воздух свободы. Мне повезло, потому что я уже в конце 60-х годов поехала совершенно случайно в Париж. Но родители-то думали, что я там останусь. Конечно, это был шок, но не такой, какой я пережила спустя годы в Москве.
Итак, вы приехали в Москву в 87-м году, а второй раз когда?
Первый раз, потому что мой муж, который воспитанник Ленинградского университета был, он корреспондент тоже, он журналист, он не один раз был в Советском Союзе как корреспондент, и он очень сильно переживал перестройку. И тогда я к нему приехала, потом мы вернулись в Польшу, и спустя 3 года попали туда обратно, он уже как корреспондент польского телевидения, и я с ним. И потом мужа отозвали, но я осталась. Я уже не могла уехать из России, потому что я что-то начинала понимать, но я хотела все это осознать, понять до конца, а умом России не понять.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – польская журналистка Кристина Курча-Предлях, автор книги «Головой о кремлевскую стену». Сколько же лет вы провели в России в общей
14.
сложности? 14.
14 с маленьким гаком.
И какая-то часть этого времени прошла в Чечне?
Ой, большая часть. Я попала в Чечню в 97-м году первый раз надолго, потому что я там жила почти 2 месяца. Это совершенно другой мир. После войны это все, конечно, сильно потрясло, тем больше, что я очень хорошо помню и рассказы моих родителей, и все, что происходило во время войны и после войны в Польше. И эта картина разрушенного Грозного очень сильно наложилась на картину разрушенной Варшавы. Ну и вообще, я же с этого поколения, я родилась немножко после войны. И я очень хотела дать себе ответ на вопрос «почему?». Почему все это произошло? Почему эти люди такие? То, что очень сильно на меня повлияло тогда, я напоминаю, это 97-й год, отсутствие ненависти у чеченцев против русских. Совершенно. Они с большим сочувствием рассказывали о призывниках, о бедных молодых парнях, голодных и брошенных, как пушечное мясо там. И ненависти там не было. Она потом родилась, годы спустя, во время другой войны чеченской. Но тогда-то я этого не наблюдала.
Был август 2002 года. Зухра объявила: «Завтра едем в Грозный». Обрадовалась я больше или испугалась? Журналистам разных стран мира и России сказали тогда «стоп», въезд в Чечню только с разрешения Кремля. То есть въезд невозможен, если хочешь говорить правду. Андрей Бабицкий, корреспондент американского радио «Свобода», хотел говорить правду. За это его и били в Чернокозове, самым зловещим в ту пору, начало 2000 года, лагере пыток. Устрашающий пример подействовал. Журналисты перестали ездить в Чечню. Решаются на это немногие. Антитеррористическая операция Москвы убивает покинутую телекамерами республику в информационной тишине. Чечня умирает в одиночестве. Ведь кто не умирает на экране, тот для мира не умирает вообще. И я все-таки хотела увидеть Грозный. Собственными глазами убедиться, мог ли город, уже убитый в 97-м году, когда я его фотографировала, стать еще более мертвым. Могут ли еще плакать те женщины, которые после первой пасификации Чечни в 94-96, называвшейся наведением конституционного порядка, говорили, что выплакали уже все слезы. Ингушско-чеченская граница, знак «Стоп». За ним надпись «Стреляем без предупреждения». Бетонные блоки и спирали колючей проволоки почти перегораживают дорогу. Дальше укрепленное строение, мешки с песком, между ними видны стволы автоматов. Над строением российский флаг, печально обвисший в сентябрьском зное. Солдат человек 12, все вооружены до зубов. Мы проезжаем через армейский блокпост. Машина лавирует между бетонными блоками, останавливается, приближается солдат. Водитель выходит, протягивает документы, оба идут к багажнику. Под его поднятой крышкой всякое может случиться. Если водитель не понравится солдату или вложил в документы меньше денег, чем предусматривает установленная на блокпосту такса, минимум 50 рублей, то есть около $2, что для людей, годами лишенных работы, сумма очень большая, то солдат подбросит в багажник гранату или патроны и объявит водителя боевиком. А это смерть после страшнейших пыток. Водитель отдаст все, что у него есть, лишь бы солдат забрал эти доказательства вины. Иногда забирает. Пока один из солдат проверяет водителя, другой просовывает голову в машину. Документы бросает он и в мою сторону. Меня кидает в озноб. Я мало похожа на чеченку, и у меня нет надлежащих документов. Кидает в озноб, хотя я понимаю, что я под особым покровительством. Одетый в камуфляж немногословный молодой человек с печальными карими глазами, друг нашего шофера Руслана, обладатель охранной грамоты, облегчающей передвижение по Чечне. Русский долго рассматривает документ и, помедлив, возвращает его. Мы двигаемся с места. «Что это за удостоверение?» — спрашиваю я. Печальные глаза обращены ко мне. «Зачем тебе это знать?» Отвратительное чувство. Мне не верят. Но Зухра говорит: «Чем меньше знаешь, тем меньше, в случае чего, скажешь. Я тоже не знаю, как его фамилия. У нас должны быть свои люди среди них, иначе риск был бы еще больше». «В случае чего?» Это невозможно представить. Представить себе можно только боль, которую знаешь. Но что чувствует человек, которому загоняют под ногти клинок или подключают к ушам электропровода под напряжением? Даже если просто втолкнут в сырую камеру и ударят. Откупиться удастся на одном блокпосту, на втором, а на третьем. По дороге в Грозный я насчитала их 25. На том первом при въезде есть компьютер. Данные документов пропускают через базу. И можно услышать: «На выход, вы в розыске». Госпиталь в Назране, крупнейшем городе Ингушетии. Проскальзываю вместе с родственниками 30-летнего Мавсара. Худое, бледное лицо, огромные потухшие черные глаза. В конце июня его вместе с отцом забрали из Чечен-Аула. Натянули им на головы, как всем, черные пластиковые мешки. Руки связали за спиной. По прибытии в пункт назначения сбросили с грузовика. Мавсар, падая, сломал позвоночник. Потерял сознание. Солдаты решили, что он притворился мертвым. Сказали водителю: «Дави его». Видя, что он не реагирует, прижгли ему пятки сигаретами. Наконец уехали, а он лежал так 2 дня. Теперь его может спасти только операция за $10 000. И вот Мавсар умирает. Небольшой лагерь беженцев в местности Акаюр, почти на границе с Чечней. Лагеря должны исчезнуть, беженцы должны вернуться в Чечню, чтобы подтвердить происходящую там нормализацию. Началась акция по ликвидации лагеря. Здесь мир проверяют на вшивость, отреагирует ли он. Сейчас декабрь 2002 года, 15 градусов ниже нуля. На блокпосту перед Акиюртом «Стоп», солдат с эмблемой ФСБ на рукаве пропускает только обитателей лагеря. Дальше не проникнет никто. Ни врачебная помощь, ни представители ООН, ни журналисты. Свидетелей вон. Едем кружной дорогой через ущелье и предгорье Кавказа. То сугробы, то лед. Малейшая ошибка водителя, невезение, авария, и здесь теперь никто не ездит. Пусто. Мобильные телефоны не действуют. Осторожно, чтобы не броситься в глаза агентам ФСБ и кадыровцам, перехожу от палатки к палатке. В 10-й говорят то же, что в 1-й. Мы не хотим уезжать. Говорят спокойно, тихо. Люди подавлены, у них на горле петля отчаяния и страха. Лучше умереть, чем вернуться. Но куда деваться? Обещают, что там дадут какое-то жилье. Но спасет ли это нас от зачисток? Потом солдаты выгоняли людей из палаток, резали брезент ножами. Что было делать? В Чечню увозили на огромных грузовиках. Подъезжает очередной грузовик, очередная семья сворачивает палатку. Их дом разрушен, а обещаниям, что их разместят в рабочем общежитии, они не верят, и потому берут палатку. В транслировавшихся на всю Россию теленовостях показали эти грузовики и жителей лагеря Иман. Им самим слова не дали. Корреспондент на их фоне разглагольствовал о добровольном возвращении на нормализованную родину тысяч чеченских беженцев. На обратном пути, уже на обычном шоссе, наш мотор закашлял. Что такое? Ваше счастье, что вы живы. Только потому, что машина новая, говорят в автосервисе. Мотор накрылся. Могли и на воздух взлететь. Вам подсыпали в бак какой-то химической дряни.
Когда война начиналась в 94-м, я была в Москве. И я об этом очень много пишу в книге. Я слушала, что говорит телевидение, что говорят мои знакомые русские. И я начала просто проверять то, что происходило до 94-го года в Грозном. Как родилась дудаевская власть, эти влияния исторические, все влияния горбачевские еще, и потом ельцинские. Мне это очень интересовало как следователя. И я провела расследование в этой книге, в главе, которая называется «Геноцид и аплодисменты». И я там прослеживаю по пунктам, по датам, по документам, как родилась дудаевская власть, как это все происходило со стороны Кремля. Я пользовалась прежде всего российскими документами и тем, что тогда писали газеты, и тем, что я нашла в книгах. И скажу, что вся чеченская тема – это манипуляция Кремля. И я это очень тщательно доказала. Я очень долго работала над этой книгой, потому что я не хотела, очень сильно этого не хотела, чтобы можно мне было забросить аргументами, что я говорю неправду. Это расследование. Расследование от А до Я. Расследование начала Чеченской войны, расследование того, что происходило между 97-м а 99-м годом, когда Чечня вроде бы была свободной, что это совершенно ерунда. Я много пишу об этом, что я нашла в документах и что я сама наблюдала, откуда взялся ваххабизм, что это такое, как он там родился. Я жила 2 месяца в 97-м году. Ваххабистов я там не видела, и о них даже не говорили, откуда они вдруг взялись год спустя. Но пишу о том достаточно подробно, чтобы убедить тех, которые сомневаются и которые, может быть, не доверяют, так как я не доверяла в то, что говорит пропаганда. Я рассматриваю все начало всех террористических актов. Я там пишу много об этом, что я, причем я присутствовала, то есть при похищениях. При мне похитили итальянского журналиста, но потом он нашелся. Я стараюсь показать, какие были действия настоящих чеченских бандитов и откуда они брались, и какие были влияния другой силы. Мне очень глубоко известен бандитизм некоторых групп, но я знаю, как человек страны, которая прожила войну, что любая война порождает бандитизм.
С тех пор, как Сталин в 1944 году распорядился депортировать вайнахов, он постановил, что такого народа не существует. Десятилетиями старательно уничтожались всякие следы их культуры. Касающиеся ее научные открытия засекречивались. Поэтому можно себе представить, как ценен для чеченцев был каждый найденный исторический документ или памятник древней материальной культуры. И чем был для них национальный музей? В 1994 году в этой святыне расположился российский генералитет. Приезжали эксперты из Москвы и Петербурга. Потом более 2000 ценных предметов были вывезены в Государственный банк в Москве. Однажды пьяный офицер приказал расстрелять все археологические экспонаты. Экзекуция продолжалась 3 часа. После 6 месяцев грабежей и разорения музей заминировали и взорвали. Единственным свидетелем злодеяний в музее была Халипат Чапанова, старший научный сотрудник, заведующая отделом истории и этнографии. Ее убили вместе с семьей, уничтожили как последний ненужный экспонат. Исса Адгер Адаев, родившийся в казахстанской ссылке, художник-культуролог, последний директор Национального музея в Грозном. С 2000 года живет в Польше. Он написал прекрасную книгу о чеченцах и их культуре. «Говорят камни. История и культура чеченцев», откуда я почерпнула приведенные данные. Исса — милый, мягкий, теплый человек. Но когда я разговариваю с ним, мне кажется, что я говорю с человеком без сердца. Потому что сердце Иссы разорвалось. Уже не будет того Грозного, каким его хотели видеть чеченцы, те, кто строил его культуру. Не будет великолепных родовых башен, намеренно уничтожавшихся при коммунизме и подвергавшихся яростным бомбардировкам во время войны. Не будет университета. Помню слезы на глазах молодого чеченца, который водил меня по его развалинам. Знаешь, какой он был старый и красивый? Танки, вошедшие в Грозный в 1994 году, сворачивали с главной трассы, чтобы выполнить задание — обстрелять университет, институт нефти, старейший в СССР, громадный педагогический институт с филиалами, библиотеку имени Чехова. Не будет Национального музея. А ведь по возвращении из депортации примерно с 1957 года чеченцы собирали здесь документацию своей культуры, которой несколько тысяч лет. «Несколько тысяч лет? Да что ты говоришь?» — подтрунивала я над Малидом, рассказывавшим, что история чеченцев насчитывает около 8 тысячелетий, и они происходят от колена Ноева. Теперь мне стыдно вдвойне. Во-первых, потому что Малид говорил правду. Во-вторых, потому что, глядя, как они живут в нищете и унижении, в которой их повергла война, я видела их именно такими, как того желал палач — несчастными и униженными. Поспешить на помощь? Но как же? Кричать об их несчастье? Конечно. Но чтобы вот так сразу принять как братьев по цивилизации и культуре? Их обычаи, которые я считала средневековыми, немного смешили и раздражали. Только пожив под одной крышей с Малидом и его семьей, я ощутила к ним уважение и поставила между нами знак равенства.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Мы продолжим разговор с Кристиной Курча-Предлях, автором книги «Головой о кремлевскую стену», после рекламы и сводки новостей.